Мне интересно... А, да, теперь меня слышно. Прекрасно. Добрый день. Еще раз. Меня зовут Дмитрий Сошников, и я представляю здесь компанию Microsoft. Профессия у меня называется очень интересно, технологический евангелист. Я занимаюсь тем, что рассказываю людям про технологии. Технологии в основном связаны с разработкой программного обеспечения, вот, поэтому основная моя аудитория — это студенты, разработчики, вот, и дизайнеров я вижу впервые в жизни. Так вышло, вот, поэтому мне особенно интересно, что, как бы, насколько вам интересно то, о чем я рассказываю. Но доклад, на самом деле, он родился из такой истории, что как-то давно, несколько лет назад, мы предложили на конференции TechEd для разработчиков такой доклад, типа «Как научить вашего ребенка программировать?». И вначале в Microsoft коллеги сказали: да нет, вы что, серьезные люди, они никогда не пойдут на такой доклад, потому что это какая-то ерунда, они заплатили деньги, чтобы попасть на серьезную конференцию, вот, а вы им хотите такую чушь рассказывать. Вот. А потом так вышло, что все-таки доклад мы этот сделали, и он получил самые высокие оценки всех присутствовавших, и тогда так как-то на нас посмотрели и сказали: да, ну, наверное, это интересная тема. И как бы потом с тех пор похожие доклады на разных конференциях я делал. Всем всегда это интересно, потому что, наверное, у многих есть дети. Сейчас так посмотрел на молодую аудиторию, думаю, наверное, меня не поймут. Но, значит, тем не менее, тема интересна. Многих дети, наверное, еще живы внутри. Вот, поэтому мы сегодня как раз будем их слегка пробуждать внутри себя. Начать я хотел с чего? Начать я хотел с того же, с чего я начинал предыдущий свой доклад здесь, что мы живем в очень такое интересное время. Технологии, они набирают такую критическую массу, что с помощью них как бы можно делать совершенно чудесные вещи. И сегодня мы увидим, как это выглядит на практике, да? Но давайте обо всем по порядку. В чем состоит как бы одна из основных проблем, связанная с воспитанием молодого поколения сейчас? Вот мне приходилось периодически общаться с учителями, школьными учителями, и они все как один говорили, что есть большая проблема. Человек, школьник, которому показали компьютер, ну и чуть-чуть за ним не уследили, он как бы садится, начинает играть и становится потерянным быстро для общества. И оттуда его вытащить на какую-то креативную деятельность очень сложно. Почему так происходит? Ну вот, если посмотреть, очень много... Как бы детей, они такие, они скучающие, вот когда они видят компьютерную игру, они в нее вклеиваются, и вроде им там хорошо, а потом, когда их отрывают от компьютера, они так, как бы вот в каком-то мире оказываются незнакомым, им здесь плохо, они скучают. Почему это так происходит? Потому что, ну, мы на самом деле привыкли, как бы наше общество привыкло, что нас развлекают, да, ну вот нам показывают телевизор там все время, нам много каналов, мы приходим домой, а там контент, который сыпется на нас, и... как бы достаточно сесть и ничего не делать, вроде бы, да? В обучении это как бы тоже можно подумать, что вот много-много-много контента, будем сидеть, смотреть и ничего не делать. Но, к сожалению, как бы так не получается. Любое там обучение должно быть активным. Поэтому с этой проблемой как-то нужно бороться. Как с ней можно бороться? Ну, вообще говоря, человек, он не предназначен для того, чтобы скучать, вы понимаете, да? Человек зачем нужен? Зачем? Что человеку приятнее всего делать, что человек вот, единственный на этой планете может делать? Творить, да, совершенно верно. Понижать энтропию, иными словами, то есть как бы создавать что-то новое. Вот, я не знаю, почему слово энтропия такой смех вызывает. Если чуть-чуть по-другому про это поговорить, то вот есть пирамида Маслоу, да, вы слышали же, да, что такое пирамида Маслоу. И у нас вот это вот как бы потребление, оно находится на нижних ступенях пирамиды Маслоу, да, вот там потребление. А выше возникает вдруг потребность в творчестве, потребность что-то создавать. Но вот сейчас, правда, последние исследования говорят, что внизу пирамиды Маслоу находится доступ к Wi-Fi, да, потому что без Wi-Fi совсем плохо, хуже, чем без еды. Вот, но вне зависимости от этого, да, самое главное на верхушке – это творчество. И поэтому, когда мы говорим про там, молодых людей, про детей, ну, как бы говорят, давайте научим их программировать, давайте научим их там что-то делать. Что самое главное, я считаю, что нужно показать ребенку, когда ему приводишь к компьютеру, да, это то, что компьютер — это инструмент для творчества. Вот это вот такая ключевая мысль, неважно, это программирование, неважно, там, это как создание чего-то нового, вот, но главное, чтобы стало понятно, что это не поставщик контента, да, потому что иначе возникает такой соблазн думать, что вот раз в компьютер можно ставить игрушку, значит, это вот такая вот пассивная вещь, с которой можно потреблять контент, и которая позволяет нам лучше прожигать свою жизнь. Нет, вот это вот понимание нужно как можно раньше менять. И делать это нужно, естественно, хитро. Если дети уже подсели на игру, нужно делать это от игры постепенно, но чтобы они понимали, что это инструмент для творчества. И поэтому, ну вот, когда мы с коллегами сели и немного подумали над тем, значит, какие вот, что у Microsoft есть на эту тему предложить, да, то мы придумали такую некую классификацию, что у нас есть технологии, которые помогают то, что называется активному исследованию. Ну, например, карты, там, Bing Maps, ну, любые карты, которые показывают нам трехмерный мир вокруг, позволяют там переместиться в другой город. Есть такой инструмент, который называется Всемирный телескоп, который позволяет нам посмотреть, как устроена Вселенная. Да? Это продукт для исследования, активного исследования. Ребенок, когда у меня в детском саду еще был, он приходил и говорил, вот нам рассказывали про планеты какие-то там и показывали плакаты на стенах висящие. Да? Вот вместо плакатов на стенах можно показать инструмент, который позволяет действительно посмотреть, как это все устроено. Дальше есть некий набор инструментов, который позволяет творить, в том числе и коллективно. И вот один из них, Photosynth, сегодня уже упоминался на пленарном заседании. Я чуть-чуть еще тоже про него скажу, покажу. Вот. Затем есть ряд продуктов для традиционного обучения и в завершении как бы обучение программированию. Обучение детей программированию — это такая отдельная большая тема. Вот сегодня мне хотелось бы говорить больше не про нее, а про то, как вот ребенку можно привить первый опыт создания чего-то, то есть такой вот первый опыт дизайна. Вот такой вот набор технологий. Я назвал их технологии включения детей, не программирование, не инструменты, а вот именно технологии включения их в процесс познания активного творчества. Ну и как бы эти технологии, они чуть-чуть проверены на практике. Это никоим образом не какая-то официальная позиция Microsoft, потому что, ну, Microsoft, он, это не его дело учить детей, его дело создавать программное обеспечение, да. Вот. Но я на своем личном опыте, скажем так, использовал эти технологии в обучении детей в детском таком лагере творческом «Юниор». Это лагерь, куда собираются такие активные, талантливые дети, и первые полдня отдыхают, вторые полдня они делают какие-то проекты. Вот в этом лагере мы с детьми делали проекты с помощью тех технологий, которые я сегодня покажу. Разрабатывали приложения на Windows Phone, Windows 8 с ребятами там 12-14 лет. Разрабатывали приложения для Kinect. Ну, много чего интересного делали, и в результате как бы у меня есть твердое убеждение, что технологии, ну и технологии Microsoft, вот эти в частности, они достаточно просты, чтобы подключать детей от 8 там, до бесконечности лет к выполнению каких-то реальных проектов, чтобы они могли, пощупав и поняв, что у них что-то получается, воодушевиться и использовать дальше компьютер в своей жизни как инструмент. Что очень важно для того, чтобы осуществить вот это вот включение? Очень важно, чтобы зона дискомфорта была контролируемая. Ну, вы знаете, что человек учится только тогда, когда попадает в зону дискомфорта, да, и ему сложно, иными словами. Но не должно быть слишком сложно, потому что когда слишком сложно, возникает как бы, ну, отторжение. Поэтому, с одной стороны, инструменты должны обеспечивать какую-то вот такую контролируемую зону дискомфорта. Мы увидим сегодня, что вот те инструменты, о которых я буду рассказывать, они это как раз учитывают. Если же мы говорим там про какие-то реальные проекты, там, типа разработки для Windows Phone, для мобильных устройств, там, создание веб-сайтов, что-то вот такое, то в этом случае контролируемая зона дискомфорта достигается за счет там, преподавателя, который может где нужно помочь, там, поддержать и так далее. Вот, очень важно иметь социальный аспект этих обучающих инструментов, потому что многие для детей важно как бы похвастаться, да, поделиться своими достижениями. Вот, возможность делиться достижениями, вообще понятие достижения, achievement, да, очень важно, чтобы было. Ну и коллективное творчество. И, как я уже сказал, поскольку многие уже по умолчанию погрязли в компьютерных играх, то привязка к играм — это такой большой плюс. Ну и из инструментов, о которых хотел бы сегодня поговорить, это, во-первых, очень немного, пара слов про Photosynth, потом про коду GameLab и, наконец, про инструмент, который вышел в бете совсем недавно. Это так называемый Project Spark. Кто-нибудь слышал про Project Spark, мне интересно? Да, немного, да? А кто-нибудь уже пробовал? Я получил бета-ключ несколько дней назад, поэтому мне интересно, а вдруг кто-то имел его до меня, но вряд ли. Вот, соответственно, я покажу вам, что такое Project Spark. Но давайте начнем с нескольких слов о PhotoSynth. PhotoSynth — это инструмент, который позволяет коллективно или человеку самому создать некоторую панораму и поместить ее на карту, значит, в какую-то область карты. В простейшем случае технология PhotoSynth, как она существовала до недавнего времени, выглядит следующим образом. У нее есть две инкарнации. Одна из них — это вот так называемые фотосинты, когда мы берем много-много фотографий какого-то объекта, заливаем их, ну, не совсем в облако, они обрабатываются на клиенте, потом заливаются в облако, и получается вот такая вот панорама. Эта панорама такая классическая, Костя Кичинский ее сделал еще несколько лет назад. Получается вот такая вот модель, когда мы можем переходить от фотографии к фотографии, рассматривать объект поближе, но при этом все фотографии объединены в единую такую трехмерную модель. Если мы посмотрим, действительно, поэтому строится некая трехмерная модель в виде точек. Вот можно посмотреть этот point cloud. Так вот он выглядит. Действительно, получается модель объекта. И по этой модели можно перемещаться. Вот эта технология, чем она примечательна, что фотографии сливаются абсолютно большое количество фотографий, сделанных, возможно, разными людьми. Поэтому мы, например, в детском лагере Computeria применяли такой подход, когда раздали детям фотоаппараты и сказали, вот идите и сфотографируйте что-нибудь. Все вместе с разных точек зрения. Потом они все это приносили, мы это объединяли, и то, что получилось... Ну вот, например, там одни дети пошли фотографировать камни. Я не знаю, зачем они пошли фотографировать камни, но получилась хорошая трехмерная модель камней. Я ее почему-то люблю показывать. Вот такая вот куча камней со всех сторон. Сколько-то там они, порядка 150 фотографий сделали. Вот. И действительно, если посмотреть на облако точек, получилась красивая трехмерная модель камней. Вот. Мне кажется, этот опыт, он очень полезен, потому что дети, они своими руками чувствуют, что вот они создают что-то вместе. Вторая инкарнация технологии PhotoSynth, она очень простая, она работает на телефоне. То есть можно запустить приложение PhotoSynth на Windows Phone или на iPhone. И дальше как бы вот таким вот образом мы просто нажимаем, она подсказывает нам, как лучше делать фотографии. Но вот сейчас, наверное, вы вряд ли увидите подробно, как это выглядит, да? Я вот в качестве исторического такого напоминания об этом мероприятии сделаю 360 градусов панораму. И вы себя на ней найдете, и потом вспомните, что да, когда-то мы слушали, были на дизайн-кемпе. Но поскольку я чуть-чуть спешу, то панорама получается не полностью 360 градусов и с дыркой в потолке. Но... Я не буду сейчас ее там закрывать. Вот. Кстати, когда такое снимается, лучше не двигаться, потому что иначе без голов люди получаются. Но в целом технология очень простая, она на телефоне прямо сшивается. Можно посмотреть ее и загрузить в интернет. Я после доклада загружу и в Твиттере напишу, если вам интересно, вы прочтете и себя узнаете. Вот, это технология предыдущего поколения. Технология сейчас шагнула несколько вперед. Вот, это буквально там несколько дней назад было показано. Сейчас это выглядит примерно следующим образом. Вот какой бы пример показать с кучей камней. Вы видели сегодня это, да? Да, вы видели сегодня это. Значит, новый PhotoSynth, он выглядит следующим образом. Значит, у него есть несколько таких основных режимов. Это режим навигации изнутри объекта, который вот примерно так выглядит, при этом это как бы нами управляется, да, это крутящаяся панорама. Вот, это может быть режим типа walkthrough, когда мы проходим сквозь какой-то, вот пример, это такой коридорчик. Вот, и обратите внимание, это не видео, да, это интерактивная такая вот PhotoSynth, который позволяет остановиться в любой момент, там, двигаться вперед-назад, и получается он на основе множества фотографий. То есть мы фотографируем, потом сшивается эта вот такая вот модель. Вот. Ну и поддерживается режим, когда мы фотографируем какой-то объект со всех сторон, у нас получается 360 градусов панорама. Вот такой вот инструмент. позволяет приобщиться детей к коллективному творчеству. Он, почему я про него говорю, он вроде бы там ничего такого особенного. Он очень простой и быстро получается какой-то осязаемый результат. Если результат не получается быстро, ребенок не способен дождаться, ему становится скучно. Вот. Второй пример того, что я хотел бы вам показать, это продукт, который называется Kodu Game Lab, такая лаборатория игр. Кто слышал про Kodu? Все те же самые люди, отлично. Значит, кто не слышал, вам будет интересно. Давайте я... Kodu тоже вышел буквально недавно в версии для Windows 8. Вообще Kodu существует давно. Kodu — это инструмент, который существует для Xbox и для компьютера. Почему это важно, что для Xbox? Потому что вы можете ребенку на его игровую приставку тайком поставить этот замечательный продукт, запустить, сказать, а вот попробуй. И как бы он сделает, скорее всего, первые шаги по тому, чтобы излечиться от зависимости от игр и начать создавать что-то новое. То есть Kodu — это инструмент, который сделан как игра. Он стал доступен недавно на компьютерах под управлением Windows 8. Поэтому я вам покажу новую версию, которая почти не отличается от старой. Это инструмент для создания своих миров, своих игр. Поэтому доклад у нас и называется «Создание виртуальных компьютерных игровых миров как опыт дизайна». Да? Вот, создание мира, оно начинается с такого, вот с такого мира. Да, Майнкрафт. Кто-то сказал Майнкрафт. Это не совсем Майнкрафт, но идея как бы здесь... Идея здесь не совсем такая. Идея именно приобщить детей к творчеству. Майнкрафт. Вот, значит, мы создаем мир. Значит, дальше мы этот мир можем чем-нибудь населить. Ну вот там создаем какие-то объекты, например, создадим дерево. Что дерево может делать? Можно, кстати, дерево там, наполнить этот мир водой. У нас будет дерево расти в воде. Но давайте я быстро свой любимый пример приведу. Вот если дерево мы создали, можем каких-то еще объектов создать. Например, там пускай у нас будет мотоцикл. Вот. И дальше мы можем задавать этим объектам поведение. Поведение какое? Ну, мы можем сказать, например, дерево, что оно обычно делает? Оно обычно дает яблоки, да, поэтому мы можем сказать, пускай дерево там стреляет. Не стреляет. Пускай дерево запускает яблоки. Нет, дерево ест, это очень страшно. Это напоминает мне о зомби, о которых сегодня Костя рассказывал с утра. Вот, запускает яблоки. Если я задам такую программу, when — это значит когда, do — это значит что делать. Вот дерево всегда запускает яблоки. Вот оно будет... Компьютер у меня мощный, поэтому много яблок оно запускает. Это, наверное, слишком много, поэтому мы можем сказать, что, пожалуйста, запускай яблоки не так часто, запускай их хотя бы раз в секунду. Ну, например, по таймеру... Таймер раз в секунду. Вот, дерево будет запускать. Я мир как бы запускаю, перехожу из режима редактирования в режим запуска. Значит, вот мотоцикл стоит и облизывается, но ему пока не сказали, что делать, поэтому он ничего делать не может. Вот, нам ему нужно тоже сказать, задать ему какую-нибудь программу, например, какую. Когда мы видим яблоко, что нужно делать? Что нужно делать, когда мы видим яблоко? Объезжать и убегать, да? Но двигаться, например, можно двигаться к нему. Пардон. Двигаться к нему. А если мы вдруг столкнулись с яблоком, то можно его есть. Столкнулись. Объекты. Яблоко. Съесть. Его. Вот. Ну и можно, пускай мотоцикл радуется, когда он съел яблоко, можно сказать, что еще нужно делать, когда он съел яблоко. Если есть понятие express emotions, может что-то сказать, может выразить. Ну, например, вот таким, стать сумасшедшим от радости. Вот то, что мы сдвинули правила, это означает, что мы это правило будем выполнять тогда же, когда предыдущее. Вот. Ну и вот мы видим, что этот мир начинает жить своей жизнью. Мотоцикл, судя по всему, не может понять, за каким яблоком бежать. Он их видит просто слишком много, да. Кого-то он, по-моему, съел, судя по звуку. Вот, но это, честно говоря, пардон, я увлекся, такое увлекательное занятие, да. Значит, можно из этого сделать какую-то игру, потому что пока что это не интерактивная вещь. Можно сказать, а давайте сделаем игру, например, создадим сюда какой-нибудь еще один объект, например, пушку, и будем стрелять. Это будет такая злая игра, потому что, как у нас сегодня тема зомби, вот, пушку мы запрограммируем, чтобы она поворачивалась. Например, по нажатию клавиши влево она будет поворачиваться влево, по нажатию клавиши вправо она будет поворачиваться вправо. И по нажатию на клавиатуре клавиши пробел она будет стрелять. Стрелять. Ну, например, такими вот цветными штучками. Вот, теперь у нас пушка ездит. Может, например, убить дерево. Или дерево нельзя убить? Почему-то нельзя. Да. Нет, дело в том, что как бы у дерева есть свойства. Вот, раньше в предыдущей версии кода дерево было тоже убиваемым. А здесь, видимо, оно такое. Да. Здесь можно у него свойства менять, да, которые... Хотя оно вроде бы вполне себе убиваемое, да. И получается интересная игра. Можно беседовать с ребенком на тему экологии. Да? Убил дерево, мотоцикл умер с голода. Убил мотоцикл, все завалило яблоками. Да? То есть единственный хороший исход — никого не трогать, пускай они ездят, и этот мир сам по себе живет. Но давайте чуть... интересно еще поподробнее чуть-чуть на это посмотреть? Или нет? Я просто покажу еще один пример, как можно игру с более сложным поведением сделать. Мы из этой игры переделаем ее, то есть как бы оставим пушку, удалим отсюда дерево, удалим отсюда мотоцикл и сделаем, ну, во-первых, чуть-чуть посмотрим, как можно сделать дизайн какой-нибудь, да, у нас все-таки конференция по дизайну, поэтому я покажу, что здесь, во-первых, есть вот возможность там землю разную создавать, есть возможность создавать холмы, горы, ну, вот, например, мы можем здесь создать... Я вообще плохой дизайнер, да, поэтому как бы горы в моем исполнении, они не очень симпатичные. Можно, например, как сделать? Можно еще взять и весь мир так чуть-чуть вот приподнять, увеличив кисть. А дальше кисть уменьшить. И сделать здесь такое углубленница. Вот, углубленец — это будет бассейн для рыбы или какой-нибудь. Ну, можно его сделать красивее, да, при наличии времени. Вот, ну и чуть-чуть заполнить все это водой. Вот, будет бассейн. А теперь мы еще поселим какую-нибудь рыбу. Ну, правда, рыба — это будет необычно, это будет летающая рыба. Вот, и скажем ей летать. Есть понятие путь. Мы можем сказать, вот возьми путь. И вот по такой траектории... Летай. И сказать этой рыбе программу, да, что нужно двигаться вдоль пути. Программируем, что нужно, значит, двигаться. Опс, пардон, двигаться по пути. Вот, если мы это запускаем, получается, что рыба у нас двигается и как-то там живет своей жизнью. Вот, ну мы хотим как бы что сделать? Мы хотим, чтобы рыб было много, да, чтобы они как бы плодились и размножались, и при этом нам нужно было там их, например, постреливать, как зомби, это рыбы-зомби. Если рыба одна, это неинтересно, потому что мы ее убьем быстро, но в зависимости от ваших навыков игровых, и станет скучно. Хорошо сделать, чтобы рыб было много. Но чтобы это сделать, нужно сделать некоторую такую хитрую манипуляцию, нужно изменить установки рыбы, и сказать, что рыба у нас будет creatable, то есть объект, который можно создавать. И максимальное количество рыб, которые можно создать, ну, пускай будет какое-нибудь не очень большое, это обозримое, там, 10 рыб, например. И тогда, если мы игру запустим, мы увидим, что рыбы нету, потому что она стала таким виртуальным, как это сказать, прародителем тех рыб, которые мы сможем породить. А чтобы их породить, мы создаем еще один объект, ну, какой-нибудь там, например, камень. И камню говорим: камень, пожалуйста, рождай рыб. Но я понимаю ваш скепсис, да, как камень может родить рыбу. Но, понимаете, в мире технологий все возможно. Поэтому мы говорим, что там по таймеру каждую секунду ему нужно так же, как дерево рождало яблоки, и точно так же он будет создавать creatables, и вот наша рыба здесь. Вот, и вот получилось, что у нас создаются рыбы. Сложно их убивать, потому что они в горы почему-то все стремятся, эти рыбы. Немного странные. Рыбы стремятся в горы. Окей, вот такая вот игрушка. Еще одно усложнение, такое совсем, ну, небольшое. Предположим, мы хотим, чтобы мы могли тоже погибнуть, а иначе неинтересно, да, с нами ничего не происходит. Нам нужен челлендж в игре. Чтобы добавить челленджи в игру, мы сделаем так, чтобы когда рыб много, они смелеют и начинают на нас нападать. Ну, как нам это сделать? Нам нужно некий счетчик рыб сделать. Вот счетчик рыб, мы скажем, что когда рыба создается, сделаем такое сдвинутое правило, нужно увеличить счет на единичку. И увидим, что вот появился счетчик в углу, видите, да, такой красный. Каждый раз, когда рыба создается, он увеличивается. Теперь нужно сделать, чтобы когда рыба умирала, счетчик уменьшался. Значит, мы программируем рыбу и говорим, что когда рыбе совсем плохо, то есть когда у нее здоровье равно нулю, то нужно счетчик уменьшить. Уменьшить на один поинт. Вот, и в заключение мы сделаем, как бы рыба, она может находиться в разных состояниях. Например, мы можем сказать, что когда рыб стало слишком много, то есть когда счетчик набрал больше или равно, там, например, 7, ну или сколько-то, 10 рыб, то рыбы вдруг осмелевают и начинают нас есть. Как это сделать? Это другая программа «Есть нас», да? Она не просто двигается, а «Есть нас». Поэтому мы переходим на другую страницу. Мы говорим «Переключиться на страницу 2». И страница 2 — это как бы другая программа с нового листа. И мы говорим, как программа эта устроена. Если мы видим пушку, то нужно двигаться к ней. А если мы сталкиваемся с пушкой, ну, например, конец игры. Можно съесть, а можно конец игры. Вот, значит, смотрим, что получается. Наша задача теперь убивать всех рыб, иначе нас съедят. А убивать их не так просто, потому что они в горы. Вот. Что происходит? Они осмелели, они все кинулись на меня, и съели. Конец игры. Вот такая вот игра. Вы поняли, что можно создавать очень интересные вещи. Я для примера давайте покажу. Здесь есть много вместе с кодом готовых примеров. Вот, можно в них разбираться, можно любой из них открывать. Здесь же есть некий тьюториал, очень простой, там некий сюжет, приведен, например, некий ландшафт. И говорят: я хочу в замок, пожалуйста, сделай так, чтобы я туда дошел. И вот нужно запрограммировать коду, чтобы он туда мог двигаться. Ну, заодно видите примеры, да, какие ландшафты можно создавать. Еще какой-нибудь один пример вам покажу, и перейдем к следующему. Здесь в конце обычный пример я показываю. Вот, road kill, очень тоже добрый такой. Нужно перейти дорогу. Как только это управляется, надо вспомнить. А, вот так вот. И вот мы двигаемся вперед. Увы. Я очень плохо играю, признаться. Значит, но смысл понятен, да? Нужно перейти дорогу перед всеми мотоциклистами. Неужели у меня получится? Нет, не получилось. Окей. Вот такая вот... такой вот инструмент коду. И коду, в принципе, пользовался достаточной популярностью. Есть даже соревнования такие, называется Imagine Cup. Это соревнования для студентов, но в них есть такая школьная номинация, где школьники соревнуются, вот они лучшие свои проекты показывают. Мы проводили много мероприятий, где там за один день создавали они миры. Ну и по опыту, вот достаточно, если взять там 9-летнего, 8-летнего ребенка, показать ему то, что я показал вам сейчас. Во-первых, у них сразу зажигается интерес, они хотят создавать что-то свое. И вот такой одной демонстрации достаточно, чтобы ребенок сел и через 2 часа что-нибудь такое хорошее сделал. Поэтому вот попробуйте сами что-нибудь хорошее сделать, попробуйте показать это кому-нибудь. Но с другой стороны, вот смотрите, для детей, у которых есть некая там склонность к творчеству, этого достаточно, они способны этот инструмент освоить. Но порог входа, он вроде бы небольшой, но тем не менее там он существует, и вот этого вот управляемого дискомфорта, да, иногда оказывается слишком много. Поэтому Microsoft, в принципе, да, и социальные возможности в коду, они не очень большие. Чтобы поделиться игрой, нужно совершать некие такие нетривиальные действия, там файл сохранить, передать кому-то. Вот поэтому Microsoft решил на базе коду сделать продукт, который называется Project Spark. Значит, Project Spark — это продукт, который принципиально нового поколения, вы сейчас увидите это. Он доступен для Windows 8 компьютеров с тач-управлением и для Xbox One, для следующего поколения Xbox. Он содержит в себе сообщество, у него намного меньше порог входа, и как они, создатели проекта, у себя утверждают, что это как бы позволяет продукт игрокам начать создавать что-то, а тем, кто создает, начать играть. То есть он как бы еще на порядок проще. Давайте попробуем. К сожалению, мой компьютер — это не Xbox One, и он может немного подтормаживать на этом замечательном продукте.
To travel the universe. All of these worlds made by others just like you. So much to explore. So much to create. The universe is waiting for you to bring it to life. The story's yet to be told. Games to be made, civilizations and societies to be formed. So, what kind of spark are you? Player, creator, or both? Ah, but whatever you choose, there's a universe of possibilities. Now, how do we begin?
Соответственно, давайте попробуем здесь создать какой-то свой мир. Здесь есть режим создания игры. Можно купить что-то, какие-то новые объекты в магазине и играть в какие-то готовые игры. Посмотреть, например, можно прямо сразу те игры лучшие, которые были созданы. Ну, давайте начнем с создания какого-нибудь простого мира. Вот, и вот он, наш мир. Он как бы чуть-чуть уже более наполненный, чем мы видели, да? Но попробуем сделать его поинтереснее. во-первых, с точки зрения там создания каких-нибудь гор, значит, смотрите, какие у нас есть возможности. Во-первых, мы можем этот мир вокруг себя как-нибудь покрасить. Ну, например, вырастить цветы. У нас есть как бы разные варианты. Где-то вот галерея, которую можно выбрать, как мы хотим это покрасить. Там различными типами там, да, растительности. Вот. А есть, помимо возможности красить материалом, такая замечательная возможность, называется биом. Это готовые такие как бы миры. Видите, здесь есть пока что на текущий момент два только вида. Это природа и река. Если мы выбираем природу, то, создавая вокруг себя окружение, у нас автоматически порождаются какие-то объекты. Деревья, животные где-то. Вот. И таким образом мы сразу создаем вокруг себя какой-то мир. При этом, создав вокруг себя какой-то мир, мы можем посмотреть, как сразу перейти к игре и оказаться в этом мире. У нас уже есть готовые какие-то элементы управления по умолчанию, потому что как бы игрок, он простейшему управлению обучен. Вот. И можем продолжить редактировать. Вот, предположим, мы сделали какой-то мир. Попробуем еще проложить какую-нибудь реку от моря к себе. Вот, например, он окружен рвом, и ему нужно отсюда выбраться. Вот. Ну вот таким образом можно создавать игру. Давайте посмотрим, что это действительно базируется на коду. Вот этот игрок, которого я могу выбрать, у него есть мозг. И этот мозг, он устроен, он как бы это такие же правила, да, которые мы видели только что в коду. Но по умолчанию они есть, как какое-то количество правил уже готово, существует и добавлено. Немаленькое количество правил, потому что поддерживаются разные виды контроллеров. Видите, если на контроллере нажимаются клавиши, то он что-то делает, вот, или мышью. В общем, это некое управление. Мы можем сюда добавить другие объекты. Например, вот есть какие-то злобные объекты. Можем сюда добавить несколько злобных объектов. Вот, и в этом случае нам уже придется несколько хуже в этом мире. Вот, ну можно как бы можно поменять поведение. Например, как бы мы видим, что этот какая логика у этого злобного объекта, да, там когда они формируют команду. И дальше, когда двигаться к цели, да, и когда расстояние становится маленьким, нужно через какое-то время атаковать. Вот. Можно вместо атак, например, добавить какую-нибудь другую команду, сказать, например, не атаковать нас, а что-нибудь там еще сделать, да? И при этом поведение изменится. Но я не буду сейчас показывать больше, у меня времени остается мало. Значит, вот таким вот образом можно создавать весьма красочные, красивые миры. Да, давайте я вот какую еще возможность покажу. Я могу перейти к нашему игроку. И, например, я хочу из игры сделать, как бы у него мозг устроен так, что мы на него как бы смотрим сбоку. Камера следит за ним сбоку. Мы можем взять и загрузить сюда другой мозг. Например, сказать, что у нас нужен мозг first-person шутера. Что в этом случае у нас мозг, как бы мозг, управляющий игроком, меняется. И когда мы начинаем играть, игра выглядит уже по-другому. Я очень плохо играю, меня сразу убивают. Вот, вот таким вот образом устроен Project Spark. Это было создание пустого мира. Давайте посмотрим. Можно, если, например, нам хочется получить сразу более хороший результат, мы можем использовать World Wizard, так называемый, и создать свой мир из некоторых готовых шаблонов. В этом случае нам предлагают в начале, да, какой мир вы хотите. Ровный мир, горы, там, или такие небольшие горы. Какой мир мы хотим? Маунтон, совсем маунтон. Вот. Ну и есть параметры, да? Высота воды, ширина озер, гладкость почвы и так далее. Ну, например, можно сделать воды поменьше или побольше. Вот так вот. Дальше нам предлагают, что это будет, лес, пустыня или пустой мир. Ну, наверное, лес интереснее всего, да? В лесу мы можем, опять же, менять параметры, плотность растительности, высота растительности. Наш мир будет меняться. Ну и дальше время дня какое? Какое вам больше нравится? День. Окей. Можно сделать мрачный день, можно сделать красивый день. Можно добавить сюда фильтр какой-нибудь. Инстаграм, да. Создается наш мир. После этого мы выбираем игрока. Гоблин или белка? Ну, очевидно, белка более добрая, только пускай это будет гигантская белка. Вот, можно, кстати, ее одеть. Как-нибудь по-другому, да? Белку, кстати, почему-то нельзя надеть. Но можно дать белке лук. Ну, вот такая вот добрая белка. Окей. Наша игра готова. Белка начинает где-нибудь здесь. Да, и жанр игры. Шутер от первого лица, шутер от третьего лица. Ну, вот так, например. От первого лица мы, к сожалению, белку не увидим добрую, поэтому пускай вот... Все, наш мир создан. Мы можем сразу играть. Отлично плавает. Вот, вот это был Project Spark. Сейчас в настоящее время можно на сайте Project Spark записаться для бета-тестирования. И когда-нибудь в ближайшее время, я думаю, что начнется рассылка ключей на использование Project Spark. Поэтому вы можете как бы тоже встать в очередь и получить это одними из первых. Мораль, что я хотел сказать сегодня, что те инструменты, которые я вам показал, вы можете легко опробовать дома. Да? Поэтому если у вас есть дети, опробуйте это на детях. Это не страшно. Как бы дети от этого становятся только лучше, активнее и более творческими. И результатами делитесь. Я буду рад услышать, что у вас там получилось и что это принесло какую-то пользу вам. Спасибо. Если есть вопросы, я в кулуарах готов ответить.